Кувайт, Радио Свобода. У микрофона Виктор Изунков. В эфире «Час прессы». Двадцать сентября социологи из аналитического центра Юрия Левады опубликовали результаты опроса более 1500 россиян, проживающих в 128 населенных пунктах 46 регионов России. Социологи попытались выяснить отношение российских граждан к США, Европейскому Союзу, Грузии и Украине. Данные, полученные в результате опроса, впечатляют. Еще никогда россияне, по крайней мере за последние 6-8 лет, так плохо к этим странам не относились, как сейчас. В последнее время в российских средствах массовой информации появилось огромное количество публикаций, носящих явно антиамериканскую, антиевропейскую, антиукраинскую и уж, разумеется, антигрузинскую направленность. Петербург в этом плане не исключение. Что происходит? Российское общество погрязло в постимперском синдроме, возникло некое обострение комплекса неполноценности, все россияне вдруг застрадали от неумирающего ощущения вины за развал Советского Союза или осознали неизбежную необходимость самоизоляции. В этих и многих других вопросах мы попытаемся сегодня разобраться. В петербургской студии «Радио Свобода» заместитель главного редактора газеты «Дело» Даниил Коцубинский и главный редактор интернет-издания «ЗАГС.ру» Дмитрий Жвани. Слушателям «Радио Свобода» мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Мы предлагаем нашим слушателям, жителям городов России, ответить на вопрос: у вас действительно изменилось отношение к США, Европе, Грузии и Украине? Если да, то почему и что вы хотите? Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Даниил, Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Я бы хотел привести выдержки из доклада социологов Левада-центра, чтобы было понятно, о чем мы говорим. Вот процентная составляющая. 67% опрошенных в целом к Соединенным Штатам очень плохо относятся, либо в основном плохо. 39% очень плохо относятся к Европейскому Союзу. К Украине 53% опрошенных в основном плохо или очень плохо. Ну и 75%, как можно ожидать было, в принципе. Да, это к Грузии. Давайте, я бы хотел вас попросить, как бы вы могли прокомментировать вообще это явление? Только ли это заслуга российской пропаганды, да, официальной? Или что-то здесь есть такое нечто, то, что непонятно, да? Ну, Даниил, вам слово.
Я думаю, да, спасибо. Я думаю, что в первую очередь такие вот колоссальные проценты это заслуга пропаганды. Конечно, то, что с 2000 года, по сути дела, в стране ликвидирована свобода СМИ, телевидение полностью построено под кремлевский заказ информационный, пропагандистский точнее, это не могло не дать своих результатов. Я думаю, что к 1985 году, когда к власти пришел Горбачев, вот если бы провели там соцопрос, то он дал бы еще более печальные результаты. И только горбачевская перестройка, которую вот по собственной инициативе проводил сам генсек, да, и президент Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачев, она позволила осуществиться вот той ментальной подвижке, которая в итоге привела к крушению Советского Союза. То есть антиамериканизм, патриотизм, причем как именно последнее прибежище негодяя по известному афоризму, и ультра такой вот имперский национализм, они в принципе генетически присутствуют в менталитете нынешнего поколения россиян и унаследованы еще с советской эпохи, а до этого еще и вот переданы были по эстафете от эпохи Российской империи. Поэтому здесь удивляться тому, что вот чуть-чуть поддули из телевизора, и это все, и это пламя разгорелось, удивляться этому не приходится. Но есть и вторая причина. Вторая причина не менее важная в стратегическом смысле. То есть здесь, как показывает тот же самый горбачевский пример, есть момент такой оптимистический, достаточно снова вернуть плюрализм информационный в телевизионное пространство России и рассыпется вот этот имперский милитаристский призрак, который сейчас над нами, над всеми начинает нависать. Но есть другая причина, она более сложна, она более серьезна и более сложна в плане ее профилактики и устранения. Причина исчезновения четких идейных ориентиров не только в России, но вообще во всем мире. Исчезновение неких надонациональных, позитивных ценностей. То есть ведь не одна Россия начинает постепенно откатываться к национализму, к такому пониманию, к национал-прагматизму. Я бы это лучше даже так назвал, к национал-прагматизму. К тому, что вот кто первый встал, того и тапки, грубо говоря. Вот, и это есть правильно, это есть нормально, и так должны поступать все умные, современно мыслящие и политики, и общество. Вот такого рода эрозия международной идеологии, которая произошла за последние 15 лет, она, наверное, является причиной, второй причиной того, что с такой готовностью общество начинает делить всех на наших и не наших, на врагов и друзей по принципу того, вот, с кем я что-нибудь поделил, а не по принципу отношения к каким-то высшим ценностям, таким как права и обязанности человека, благополучие планеты в целом, помощи тем, кто в ней нуждается, разрушение каких-то сложных ситуаций всеобщими мировыми усилиями. Вот все отходит на задний план перед вот таким примитивным национальным эгоизмом. И здесь руку приложила далеко не Россия в первую очередь, а на мой взгляд, самым неправильным или самым, что ли, таким фатальным в этом отношении телодвижением, которое осуществили международные акторы, это была попытка Соединенных Штатов после крушения Советского Союза заявить о себе как о силе, которая будет теперь командовать миром. Провал этой попытки очевиден, а последствия, которые проводились, они были очень сильные, в том числе и в России.
Ну, а как вы считаете, события 8-го и последующие события? Это не так важно, условно, что это время подразумевается, а для того, как это для того, чтобы в России, опять-таки, вот, есть и вот таких.
Конечно, ну, разумеется, российско-грузинское столкновение вокруг Южной Осетии плюс
общее,
она подстегнула, ну, она подняла массу, везде даже, вот это уже инвестировало, развивающиеся армии. Но я здесь хотел бы сказать немножечко о другом. Вот эта коллизия, которая сложилась вокруг Осетии и Абхазии, и ситуация, когда Россия фактически, ну, не аннексировала, но признала независимость самопровозглашенных территорий, вслед за тем, как точно так же поступило западное сообщество, признавшее косовскую независимость, вопреки воле Сербии, которая была принадлежала этой территории, она, как мне кажется, подводит не очень важные. То есть я на эту ситуацию готов смотреть неоднозначно. То есть, конечно, когда российские войска вторглись на территорию Грузии, вот это безобразие, и то, что оно оттуда должно быть уйти, это однозначно, но как быть с ситуациями, когда те или иные территории хотят отделиться от своих контрактов? Первым на этот вопрос дали свой окончательный ответ европейцы и американцы, признавшие Косово. То есть они сказали, все-таки надо идти на поводу у сепаратистов. Вот, давайте назовем вещи своими именами. Но это у нас будет такое исключение, потому что Косово в Европе, а Европа должна жить тихо и спокойно, нам не нужно гуманитарная, нам не нужна гуманитарная катастрофа, поэтому мы Косово независимо признаем. А все остальные пускай сидят снизу, в своих, значит, государственных, как им кажется, тюрьмах. Те территории, те народы, которые хотят бы там делиться. А Россия, Греция, в данном случае Кремля, воспользовавшись поводом, который предоставил грузинский президент, попытавшись, значит, отвоевать у московского режима в Южной Осетии, воспользовавшись поводом,
то давно такое ощущение.
И в дальнейшем мы должны понимать, что мир сегодня подошел к той ситуации, когда либо все державы пользуясь теми или иными вот этими сепаратистскими поводами, а ими вся земля может быть удобна, как детонаторы, будут выяснять отношения и к той же всего, точно так же, как это начиналось Первая мировая война, да и Вторая мировая война, там тоже китайцы вспоминают Мюнхенский уговор. Либо же 21 век будет посвящен тому, что проблемы цивилизованного размежевания территорий и государств будет решено как, чтобы предотвращать войны, а не создавать жертвы. Большое возможно, что это уже имеющие огромные запасы вооружений держава.
Спасибо, Данила, на правду пусть как не было.
Да, у вас так перемещается. Если пересоединяться,
главный редактор интернета.
мы обсудим радиоэкономические вопросы.
В принципе, они совершенно не удивительные, они предсказуемые. Сейчас я поставил начали передачи, и я думаю, что прежде всего это результат той пропаганды, которая была по телевидению. Тем более, что большинство страны смотрит все три канала, которые выступали даже не как телеканалы, а просто пропаганда слепка. Все эти дни. И было очевидно, и любой профессионал это скажет, что такая информационная политика была подготовлена заранее. Значит, события эти ожидали. И я уверен, что пропаганда шла уже по заранее подготовленным лекалам, по заранее подготовленным акцентам, по родному языку разберет, какой последовательности надо подавать, как подавать, каким языком подавать то, что делают Грузия и Южная Осетия, на что нужно делать акценты. До сих пор эти акценты представляются, поэтому не удивительно, что даже этот процент плохого, плохо относящихся к Соединенным Штатам и Грузии, к Украине, к акценту Грузии будет расти дальше.
Но насколько вообще, как вы считаете?
Мобилизующего мифа, фактора. Практически ничего. Россия встает с колен, но это недостаточно для того, чтобы мобилизовать людей.
Вот если представить
себе. Она постоянно встает
с колен. Россия, которая на протяжении 8 лет встает с колен.
Но для этого, для того, чтобы как-то мобилизовать людей, нужен, конечно, раздражающий фактор. И образ внешнего врага. Опять-таки, для внутреннего потребления нужен образ внешнего врага. Для этого идеально подходят Соединенные Штаты, которые действительно дают часто повод для того, чтобы выглядеть как враг или как та сила, которая, в принципе, не считается.
Которая живет по двойным стандартам.
С другими участниками политического международного. Что касается Грузии и Украины, то здесь еще наслаивается патерналистское отношение со стороны русского населения к народам бывшего Советского Союза. Ведь в ментальности российского человека до сих пор эти страны не воспринимаются как заграница, как зарубежные страны, как суверенные государства. Воспринимаются как что-то вроде такого, что кто себе позволил заявить о себе как какая-то независимость. Особенно украинцы. Вот плохое отношение к украинцам, которые говорят, что мы хотим дружить, но мы все же украинцы, и Украина это не Россия, и есть большая разница и так далее. Вот это вызывает жуткое раздражение в сознании российского обывателя. Они говорят почти на таком же языке. Да, история России пошла из Киева. Да, вот так Киевская. И вот начинаются вот эти плохо понятые тезисы из школьной программы начинают всплывать они, и, конечно, понимаются так, как это выгодно в данном случае власти. И неудивительно, что они вот так, эти настроения проявляются. Что касается Грузии, для меня вообще большая загадка, почему именно грузины являются на протяжении многих лет, не только сейчас эта ситуация возникла, таким раздражающим фактором. Непонятно. Да, вот даже в отношении политиков в Грузии постоянно идет какая-то такая вот, знаете, хамство. Я просто буду называть речи своими именами. Идет просто хамство. Вот просто нагло хамят. Вот в адрес ни одного другого государства на постсоветском пространстве я не слышу столько хамства из уст политиков и всякой вот этой челяди политической, да, как в адрес Грузии. И я должен сказать, потому что я все-таки знаю немножко ситуацию о Грузии изнутри, что для меня удивительно, но взаимного хамства, ну, если не брать только интервью некоторые Саакашвили, со стороны населения грузинского, не идет. Русофобии в Грузии. Я специально звоню, переписываюсь с грузинами. Это сделать не всегда просто, потому что для них заблокирован сейчас Рунет, для нас был заблокирован Дже. Вот. Русофобии нет. Русофобии нет. И я с интересом прочел репортаж корреспондента власти, это издательский дом «Коммерсант», который проехал в Грузию через Азербайджан. И был удивлен тому, думал, что его будут гонять, был удивлен тому, что правда, welcome, Джордж, пожалуй, в Грузию. И он совершенно спокойно проехал до Горы, где его, конечно, им заинтересовалась контрразведка. Я бы на месте контрразведки заинтересовался тоже, честно сказать. Потому что, извините, он представитель того государства, которое напало. Вот. Ну, и это позитивно, как мне кажется, со стороны грузин, что нет такой русофобии, потому что причины именно для русофобии, плохого отношения к русским как нации, в принципе, все-таки еще нет. Несмотря на то, что общественное сознание России дает повод для русофобии со стороны Грузии. Да. А то в отношении, это, ну, это пропаганда просто, знаете, когда вам будут 150 раз в день говорить, что Грузия без объявления войны напала на Южную Осетию, и при этом не говорить, что в октябре 99 года, один факт приведу, с помощью бомбы .у был уничтожен рынок в Грозном, было убито 120 человек, из них было 15 грудничков погибли в роддоме, который находился рядом. И это, ну, как будто так и надо, это антитеррористическая операция. И общественное сознание это съедает, воспринимает как нормальное. А нападение, я не говорю, я не оправдываю сейчас, это отдельный вопрос.
Ну, понятно, конечно, да, то есть как оправдывать, вот не оправдывать,
взаимоотношения, да, да. В взаимоотношениях по восприятию, в общем-то, похожих вещей. И здесь мы имеем геноцид, там, фашизм, нацизм и так далее. А здесь мы имеем, ну, нормально, чечены сами прыгнули.
Вообще, вот я хочу сказать еще о том, я все-таки хочу на международный уровень подняться с российского, потому что Россия на сегодня, вот все, что происходит в России, Россия — это страна второго, третьего там эшелона. И в идейном плане, и в ментальном, и в политическом, в культурном, в каком угодно, в пищевом, в продуктовом. Я хочу вернуться вот на несколько лет назад. Понимаете, вот ситуация, когда Россия начала войну против Чечни, гораздо более кровопролитную, чем ту, которую планировал операция, которую планировал провести Саакашвили в отношении Южной Осетии. И где действительно имел место геноцид, потому что количество жертв, ну, по разным данным, от 50 тысяч до чуть ли не 190 тысяч погибших на территории Чечни за период этих двух войн. Так вот, когда Россия начала эту войну, Запад, в общем-то, проглотил эту ситуацию. А ведь если бы, вот представить на какой-то миг, что международное сообщество провело бы точно такую же операцию по принуждению к миру. И не было бы тогда многого из того, что потом стало накапливаться как снежный ком. И Ирака бы не было. Потому что во многом Буш в подражание Путину устроил тоже маленькую себе победоносную... То есть Путин-то успешно для себя завершил эту операцию, а Буш, как я понимаю, политически проиграл. Но важно, что вот проглотив вот этот... эту кость, которую Россия засунула мировому сообществу в горло, оно вступило на порочный путь признания за сильным право на маленькие шалости. Вот пускай сильные шалят, лишь бы между собой они договаривались на этих же, я извиняюсь, 8 и прочих форумах. А на самом деле мир стоит перед рубежом либо скатывания, вот какой-то хаос, правовой хаос, международный правовой хаос, либо стоит перед рубежом принятия каких-то очень важных ответственных решений по урегулированию того международно-правового очень противоречивого пространства, выравниванию его, и стоит перед необходимостью найти ответ на очень конкретные вопросы. Что делать в ситуации, когда одна из стран начинает устраивать геноцид по отношению к части своего, юридически своего, а по факту не своего, а чужого населения, волей судеб, оказавшегося на его территории. Что делать, когда та или иная часть того или иного государства хочет отделиться и заявляет об этом во всеуслышание и устанавливает свой контроль над этой частью некой юридически целостной страны? Что делать в этой ситуации международному сообществу? Закрывать глаза или разным державам начинать поддерживать одних, других, стравливая до бесконечности эти два народа? На эти вопросы должны быть даны ответы. И ключевой, кстати сказать, сюжет международной нестабильности на сегодня, это до сих пор неурегулированный конфликт между палестинцами и израильтянами. И мне, кстати сказать, вот очень хотелось бы посмотреть, как повлияет, если удастся вот ныне вновь пришедший премьер-министру Израиля Ципи Ливни создать независимое палестинское государство, провозгласить его так, чтобы палестинцы на это согласились, разумеется, вот, то есть каким-то образом компромиссно договориться, как это повлияет на атмосферу в мире в целом? Потому что, с моей точки зрения, это может стать первым шагом по нормализации ситуации в мире вообще. Но это пока мои только надежды.
Вот нас уже пишут наши слушатели, Олег из Москвы пишет, к вопросу, тот, который я задавал нашим слушателям, как вы относитесь, как у вас изменились отношения к США, к Европе, Грузии и Украине, он отвечает, отношение не изменилось. По сей день считаю, что США и НАТО наши единственные реальные союзники в неизбежном противостоянии с Китаем и радикальным мусульманством. Конец цитаты.
Ну вот, к сожалению, я бы не хотел присоединяться к такой вот точке зрения, потому что, еще раз говорю, если мы представим себе нынешнюю ситуацию как преддверие Первой мировой войны, когда тоже все радостно делились на Антанту, на Тройственный союз, и думали, что в итоге все выиграют, в итоге все проиграли, в итоге еще Вторая мировая война потом эхом аукнулась к Первой мировой войне, поэтому делиться на блоки, пытаться найти союзников в противостоянии к какому-то другому куску человечества, мне кажется, это путь с поправкой на ядерное оружие, которое есть у всех, и у Китая, и у НАТО, и у России, да и у многих теперь нелегалов ядерных.
Изгоев.
Да, да и не только изгоев, у Бразилии есть ядерное оружие. У Пакистана есть ядерное оружие. Вот рассчитывать на то, что мы будем в дальнейшем мериться бицепсами ядерными, мне кажется, это нонсенс. Надо, наоборот, идти по пути усмирения держав, усмирения империализма внутри каждой из крупных стран. Вот мне кажется, очень важно, чтобы внутри России, внутри США, внутри всех тех стран, которые претендуют на великодержавие, там, Франции, Британии и так далее, появились антиимперские политические силы. Потому что даже, к сожалению, в США, что демократы, что республиканцы, хоть одни вроде бы более пушистые, а другие более такие мускулистые, но империалистами являются во внешнем политическом плане те и другие. Антиимперских сил нет. В России уже и подавно их нет.
Спасибо, Даниил. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей». Об украинской политической ситуации и российско-украинских отношениях ведущий программы Виталий Портников беседует с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком. Ведущий Виталий Портников. Повтор программы «Во имя гостей» вы можете услышать завтра в субботу в 4 в 11 часов утра «Во имя Московское». А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Гудермесе прошли похороны Руслана Ямадаева, убитого в среду в центре Москвы. Никто из официальных лиц на похоронах не присутствовал. Расследованием убийства занимается Следственный комитет при прокуратуре России. Президент Венесуэлы Уго Чавес поддержал действия России во время августовских событий вокруг Южной Осетии. Чавес заявил об этом на переговорах с президентом России Дмитрием Медведевым в Оренбурге. По итогам обсуждений вопросов экономического сотрудничества подписаны документы о взаимодействии в сфере энергетики. Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы после посещения Южной Осетии отвергла обвинения в адрес Грузии в геноциде осетинского народа и призвала провести международное расследование событий в регионе. Оппозиционный сайт «Ингушетия.ру» перерегистрирован под новым названием «Ингушетия.орг». Состав редколлегии и редакционная политика сохранены, сообщил адвокат Муса Плиев. В центре Москвы представители ингушской диаспоры проведут сегодня пикет в знак протеста против похищения людей. По словам организаторов акции, за последнее время в Москве пропало около 10 молодых людей в возрасте 23-25 лет. Все уроженцы Ингушетии. В Афганистане, в восточной провинции Хост, 4 человека погибли и несколько получили ранения В результате взрыва местные власти сообщили, что среди убитых двое полицейских. Взрыв совершил смертник. В аэропорту Кёльна полиция штурмовала самолет, чтобы задержать двух подозреваемых в подготовке терактов. По данным полиции, задержан 23-летний сомалиец и 24-летний гражданин Германии, уроженец Сомали. Это был краткий обзор новостей.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы говорим об изменениях в отношении россиян к США, странам Евросоюза, Украине и Грузии, о том, какие настроения царят в публикациях в российской и петербургской прессе, и в частности, как страдают россияне от постимперского синдрома, а также о многом другом. В нашей петербургской студии заместитель главного редактора газеты «Дело» Даниил Коцубинский и главный редактор интернет-издания «ЗАГС.ру» Дмитрий Жвани. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Мы предлагаем нашим слушателям, жителям городов России, ответить на вопрос: у вас действительно изменилось отношение к США, к Европе, к Грузии и к Украине? Если да, то почему? Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Я бы хотел зачитать маленькую выдержку из статьи. Очень замечательная статья, как мне кажется. Она опубликована в интернет-издании «Грани.ру». Автор Ирина Павлова. Статья называется «Профиль ФАС». Вот что пишет Ирина Павлова. Она постоянный публицист, она постоянно пишет на этом сайте. В условиях полной закрытости власти многочисленные эксперты уверяют нас, что нет у Путина и компании никакой идеологии, что их интересуют только деньги. Но почему так упорно им отказывают в видении настоящего и будущего страны, которая находится в их полном распоряжении? Почему у них не может быть своих планов обустройства России? Откуда уверенность, что при всей антизападной риторике власти невыгодна конфронтация с Западом, так как она якобы закроет путь к модернизации общества? А может быть, эти рассуждения всего лишь попытка спрятать голову в песок, отгородиться от надвигающегося будущего, которое не совпадает с их представлениями, убедить себя в его невозможности. Конец цитаты. Этот вопрос я хотел бы вам задать. Пожалуйста, Дмитрий.
Вы знаете, насчет идеологии, насчет антиамериканизма, что он вытекает из видение Путиным модернизации страны или ее пути, можно сказать только одно, что стабилизационный фонд вложен ценные бумаги США. Эти парни имеют неплохие счеты не в российских банках. И поэтому настоящая конфронтация, вот так, чтобы не выехать было, чтобы не пустили туда, такая конфронтация, конечно, им не нужна. Только словесное, при понимании того, что дальше слов и дело не пойдет.
Железного занавеса, по вашему мнению,
не
будет.
Они не хотят этого, им это невыгодно, потому что это не входит в их просто-напросто бытовые, житейские и финансовые интересы. Но не может элита быть антизападной, если их дети и ближайшие родственники живут в столицах зарубежных стран, учатся, получают образование в Лондоне, в других столицах, в основном в Лондоне. Это не вот если они наденут френчи, да, как товарищ Сталин в свое время, да, или как сейчас Мао Цзэдун, я не знаю, он жив еще нет, Ким Чен Ир, как Мао Цзэдун. Если они переедут из курортов, куда они любят ездить, и перестанут туда ездить, а будут ездить только в Сочи.
И в Кавголово.
И в Кавголово. Вот тогда мы еще поговорим об этом.
Ой, Дмитрий, я сразу вам отвечу на это. Пожалуйста, редакционная статья газеты «РУ». Да? Вот. Они сегодня пишут. Редакция. Сегодня 8 из 10 россиян не имеют материальной возможности выехать за пределы России.
Что означает эта российская мобильность Ильи Муромца, который лежал на печи 30 лет и 3 года с точки зрения развития России? Во-первых, людям, которые никогда не покидали пределов страны, а большинство россиян не бывали даже за границами своей области, гораздо легче внушить, что их страна – центр мироздания. Ничего другого, ни лучшего, ни худшего, иначе как по телевизору, они просто не видели. То есть они только понаслышке представляют или не представляют вовсе, как сильно отличаются от российских нормальные дороги, нормальные магазины, нормальное коммунальное хозяйство и так далее.
Конечно, я же об элите говорю.
Конечно.
А элита там находится, ну и что такое? Это не значит, что для простых россиян она вводит систему закрытости путем экономической.
Есть идеология для внутреннего потребления. Вот для тех 8 из 10 россиян, которые никогда никуда не выезжали даже за пределы области. А есть своя собственная идеология, которая, мне кажется, заключается в очень простой... Здесь и сейчас, и чтобы было выгодно. Вот и вся идея.
Я, наверное, согласен с Дмитрием, с поправкой только на то, что и рассчитывать на то, что у Запада будет когда-либо выработана некая единая линия по отношению к России, тоже не приходится. Ведь Запад не един. Одно дело США, причем одно дело США в период перед выборами, другое дело США в период после выборов. Поэтому они уж есть, еще раз вот возвращаясь к тому, что сказал, если они проглотили Чечню, я имею в виду то, что вытворяла Россия в Чечне на протяжении там, с 94 по 2000, ну, по сей день, на самом деле, вытворяет. И вообще на Северном Кавказе что творится. Вот если они на это готовы закрывать глаза, то, в принципе, Путину нечего бояться. Ну да, холодная имитация холодной войны ему нужна в первую очередь для того, чтобы консолидировать власть и ресурсы внутри страны. Это холодная война для внутреннего потребления, но она требует каких-то международных, естественно, телодвижений. Другое дело, что сама по себе обстановка имитации и холодной войны, она мировое сообщество движет в каком-то направлении, о котором вот я говорил, в опасном направлении, в направлении все-таки поначалу словесного, а в перспективе возможно и несловесного столкновения разных государств, разных блоков, и отсюда мы можем докатиться и до столкновения с использованием ядерного оружия. Вот что, что опасного в том, что происходит сейчас в России и за пределами России.
Александр, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня, собственно, спрашиваете о мнении. Изменилось ли мнение к руководству, это изменилось ли мнение к Америке, к Украине, к Грузии. Господа, здесь, мягко говоря, вы немножечко лукавите с постановкой вопроса. Отношение изменилось не к Грузии, Америке или Украине. Изменение относилось... изменилось к руководству. Вот кому, вы понимаете?
Пожалуйста, Даниил.
Ну, я хочу сказать, что и Грузия, и Украина, и Америка – это страны демократические, в том смысле, что власть там выборная. Поэтому, если у вас меняется отношение к руководству, то, понимаете, это очень такой русский подход, что вот мы, да, мы верим в доброе начало русского народа, но, к сожалению, им все время не везет с правителями. Вот если уж вы, вам не нравится Саакашвили, вам не нравится Буш, вам не нравится... Ну, хотя в Украине там сейчас плюрализм властный, там трудно сказать, что Ющенко олицетворяет собой всю политическую систему Украины. Но коль скоро вам не нравятся руководители этих стран, значит, у вас есть претензии к обществам этих стран. Так будьте последовательны. Что касается вот меня, то я бы разделил эти все три вопроса. Они не, в один не объединяются, потому что, да, с моей точки зрения, вот что касается Грузии, то у меня та же самая, ну, скорее такая моральная, не политическая, что я не гражданин Грузии, претензия к грузинскому обществу, что, такая же, как и к российскому, в наличии неких имперских амбиций, да, в желании удержать те территории, которые надо было бы с миром отпустить. Что касается Украины, вообще никаких претензий. Украина, парламентская республика, движется по направлению формирования демократического внутреннего устройства. Это движение проблематично. Вполне возможно, что Украина ждет федерализация. То, те процессы, которые происходят в Украине, мне кажется, глубоко позитивными. Хотя они кажутся со стороны какими-то вот очень хаотичными и непонятными, привыкшему к так называемой стабильной вертикальности российскому обывателю. Что касается США, у меня тоже есть претензия к американскому обществу, которое не хочет, которое хочет видеть по телевизору победоносные репортажи о торжестве американской политики во всем мире, не считаясь тем, что это чревато войной, это чревато ростом того самого терроризма, который якобы таким образом пытаются задавить. Но надо сделать здесь, пытаются задавить американские войска. Но надо здесь сделать поправку на то, что все-таки оба раза, и когда выбирали первый раз Буша, и когда второй раз Буша выбирали, и сейчас вот будут выборы, я уверен, что американское общество примерно пополам делится. Поэтому это, конечно, претензия к консервативной части американского общества. В целом, я считаю, что демократический и даже антиимперский потенциал у Соединенных Штатов Америки гораздо больше, чем сегодня у России.
Пожалуйста.
Я считаю, что, конечно, изменилось отношение к руководителям государств, потому что массовое сознание очень редко способно к аналитике в принципе. Вот массовое сознание мыслит как герой фильма «Брат 2». В Китае живут китайцы, а в Грузии живут грузины. К сожалению, и вот Даниил в отношении Грузии мыслит как Даниил Багрошев. В Грузии живут грузины, а в Южной Осетии живут осетины, а в Абхазии живут абхазы. И, наверное, Берия, да, ходил и как сеятель рассыпал кавхидские монеты вплоть до Туапсе, чтобы потом запутать археологов. И, наверное, Берия расписал в Абхазии древние храмы и пещеры грузинскими христианскими фресками. И поэтому, наверное, грузины заслужили того, чтобы независимость Абхазии была признана минус грузины. Да? Вот независимая Абхазия, только минус 240 тысяч грузин. Независимость Осетии, только минус грузинские села. Вот нужно как минимум обсуждение всего этого дела и статусов. А уж со стороны Грузии, после того, как Гамсахурди в отношении Осетии совершил целый ряд преступлений, и после того, как Шеварнадзе и в большей степени даже те люди, которые его окружали, его селяне, китовани, совершили преступления в Абхазии, вот после этого было очень много планов мирного урегулирования с предоставлением широчайшей автономии, то нельзя забывать. Это что касается Грузии, и все-таки, разбирая каждый вопрос сепаратизма, нужно немножко отойти вот от этой схемы. Да? В Африке живут негры, да, и так далее.
Дима, вот две ремарки.
В Китае живут китайцы.
Дима, все-таки не приписывайте мне, пожалуйста, то, чего я не говорил. Да?
Давайте не будем... Отпустить с миром не получится, потому что свое население, конечно, тоже не захочет отпустить
я
с миром.
Я как раз на протяжении всех предыдущих своих, прошу прощения, что вклинился, говорил о том, что необходима международная процедура, которая бы обременяла и ту сторону, которая хочет отделиться, налагала бы на нее обязательства по гарантированию прав меньшинства, остающегося
на территории. К сожалению, когда раскручивается маховик вот этого насилия, меньше всего люди думают о механизмах.
А шансы-то есть вообще создание таких механизмов?
На сегодня есть шанс начать это проговаривать вслух. Конечно, шансов на создание механизмов, когда никто, не даже мой уважаемый визави Дмитрий, не готов всерьез начать говорить о том, как сделать так, чтобы Абхазия была независимой, а грузинских беженцев бы вернули. Вот не готов он так ставить вопрос. Очень тяжело. Для начала должны созреть предпосылки в голове политологической элиты, потом политической элиты, а потом общества.
Не, ну, я тоже очень люблю концепции и красивые. Я, в принципе, за все хорошее против всего плохого. За то, чтобы регионы были как можно более свободны, и чтобы люди жили счастливо, в любви и
в богатстве. Но не умерли в один день.
Но политическая жизнь и взаимоотношения этносов – такая сложная вещь. И вот одной схемой ее не решить. И обязательно, нет, ребята, осетины, давайте-ка вначале вспомним, а что записано в параграфе. В принципе, в параграфах ООН записано очень много чего хорошего, да, но часто ООН никто не слушает и так далее. И если говорить о ситуациях, вот мы так перетекаем с одного вопроса на другой, но если говорить о ситуации, которая ждет и, может быть, ну, грозит странам, многим, она во многом реальна и вытекает из той экономики, которая создана, в такой экономике казино, которая зиждется на выкачивании ресурсов из стран сырьевых и так далее, что вообще все взорвется, и мы получим сценарий, который показан в первой части фильма «Вавилон новой эры». Вот когда какие-то мелкие сепаратистские такие вот анклавы, какая-то новая Сербия. Чтобы попасть во Владивосток, надо проехать почему-то через Казахстан, насыщенный террористами, нашпигованный и так далее. И беженцы бегут из России на подводные лодки, которые только на 2 минуты...
Ну, понятно, да.
И
понятно,
так далее. Вот это на самом деле не какая-то фантазия, которая вообще никогда это вот в больном сознании. Это вот,
к сожалению, завтрашний день. К сожалению, возможно, страх, химеризация сепаратизма, то есть превращение сепаратизма, во-первых, уравнивание его с терроризмом, во-вторых, превращение превращение в некий жутл, которым пугают обывателя по телевизору. Вот это самая большая опасность, к сожалению.
Самая большая опасность не понимать, что за последние 20 лет только одна страна мирно разошлась. Это Чехия и Словакия. Чехословакия только мирно разошлась.
Именно потому...
Остальные страны, прежде чем распасться, народы убивали друг друга палками с насаженными друг другу гвоздями.
Хорошо, хорошо. Давайте мне предоставим возможность высказаться нашим слушателям. Марина, Москва, пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, как раз только что приехала из Чехии, и хотела бы сказать, что действительно люди могут жить совершенно спокойно и нормально, разделившись. Вот почему, например, вот Украина, Грузия, зачем нужно лезть кому-то, пусть они живут так, как они хотят. Вот они проголосовали 70% за вступление в НАТО, пусть они вступают в НАТО. Понимаете, ничего от этого страшного не будет, никто нам не грозит. Мы уже знаем, что НАТО это практически не то, что стреляет пушками со всех сторон. Понимаете, теперь, вот вы посмотрите, разве вот многие осуждают Саакашвили. Ну, вот представьте себе, что в вашем доме вот приходят и раздают паспорта вот, другой, например, квартиры, другой страны. Ну, неужели это будет вам не обидно? Неужели вам это будет не неприятно? Ну, как-то, тем более, учесть кавказский темперамент. Понимаете? Я понимаю, почему Саакашвили очень многие в Европе не любят. Потому что он выступает с таким большим темпераментом. Это свойство национальности этой. Вы же знаете, грузин, наверное, все, да? Правильно? Вот. И ради бога, сейчас разве можно отделять, вот оставить вот эту маленькую Грузию, забрать у нее Абхазию, Южную Осетию, и зачем нам это нужно вешать на себя? Вы знаете, посмотрите, как наш народ живет. Ни дорог нету, ничего нету.
Понятно, понятно, Марина, спасибо большое. Мы поняли вашу мысль. Нет, в принципе, я хотел бы прочитать, что нам пишут. Владимир Михайлович из Ульяновска пишет. Американцы и Западная Европа – мои друзья. А синдром осажденной крепости целиком на совести кремлевской хунты и ее телевидения. Конец цитаты. Да. Но я хотел бы повести другую точку зрения писателя Дмитрия Каралиса, который в петербургской газете «Невское время» опубликовал свою большую статью под заголовком «Бородатый козел и мужчинки в колготках». Бородатый козел, он имеет в виду дядю Сэма, а мужчинки в колготках – это российские военные, которые, так сказать, страдают из-за того, что они такие обездоленные, но дело не в этом. Вот что он пишет. «Как ни крути, а воевать придется. Никто
почему
не оставит...»
в колготках? Я не понял.
А это он приводит такую выдержку из песни. Одна такая песня у них.
Может, я думаю, он в армии не служил, не знает, что там ходят в кальсонах, а не в колготках.
Да, ну, и вот он пишет. «Есть, конечно, крутые мужские песни-блатники, вроде «Гоп-стоп, Зоя», «Я вернулся с зоны, снимай кальсоны». Военные комиссариаты свидетельствуют после массового показа фильмов в зоне особого внимания, ответный удар. Молодежь с удовольствием шла служить, и почти вся просила в десант, ну и так далее. То есть, это, собственно говоря, он говорит, что сейчас вот проблемы большие с призывом и так далее. Но дело не в этом. Геополитическая статья. Вот что он пишет. «Как ни крути, а воевать придется. Никто не оставит нас в покое», — Россия, он имеет в виду. «Войны против России велись и будут вестись на всех направлениях и фронтах. Торговые, информационные, политические. Мы уже воюем. Но пока идет лишь толкание руками и задирание репликами. Оттеснение нас границам до Петровской Руси. Не исключено, что натовский забор с какой-нибудь обидной украинской надписью скоро будет виден из окон Кремля». Конец цитаты. Да как вам это, Данил? Пожалуйста.
Нет, меня, конечно, потрясает угроза оттеснения России к границам до Петровской Руси. То есть я так понимаю, что... Да. То есть нам хотят вернуть часть Украины, НАТО, да. Но при этом отделить вот Ингерманландию вместе с Петербургом. Но я готов обсудить, на самом деле. Если речь идет о том, что Петербург вошел в состав Европы, а жители Киева вдруг согласились бы с тем, чтобы вернуть в состав России, мне вот как петербуржцу такой сценарий кажется очень благоприятно. Только я думаю, что вряд ли кто-то в Киеве хочет воссоединения с Москвой на сегодня. Поэтому эта реплика просто свидетельствует о каком-то историческом невежестве уважаемого писателя.
Ну, а сам-то дух вообще статьи, сам-то дух статьи, что война идет и все будут нападать, так это, что можно об этом сказать?
Ну, с одной стороны, человек, значит, не ходит в супермаркет, а если идет война на продовольственном фронте, то надо просто смотреть товары, каких стран он покупает. И российских товаров они есть, но в процентном отношении они не так велики. Вот. Что касается финансовой сферы, здесь лучше, конечно, говорить со специалистами, но экономика наша, она в основном построена на импорте сырья, на экспорте, извините, сырья, и здесь тоже такой особой войны нет. Как раз он, вот войны во многом вытекают не из-за осетин, грузин и других национальностей. Я просто хорошо знаю, кто такие осетины, кто такие грузины, их взаимоотношения между собой. Да? Это братские народы, понимаете? А вот война во многом и нестабильность в регионе из-за желания контролировать ресурсы, экспорты этих ресурсов, сырья, углеводородов и получать за это барыши. Но это такой экспорт не говорит о какой-то войне, наоборот, на зависимость. И что касается придется воевать, я не знаю, честно говоря, этого писателя. И меня, вы знаете, меня просто вот чисто эстетически очень сильно раздражают мужчины, которые словесно делают вид, что из них просто сочится тестостерон, понимаете? Сочится вот просто из всех пор, да, он вытекает. А на деле, вот мы вот с Даниилом, может быть, не производим такое впечатление, но мы служили в армии, и мы знаем, что на деле такие мужчины оказываются фуфлом. Извините, вот он тут из блатных песен.
Но это не к писателю будет сказано, да, это, скажем так, образные вот выражения.
Такие настроения быть воевать, шашки наголо. Иди, вон, повоюй с гопниками во дворе до начала, а потом будем говорить о войне с другими государствами.
Ну, вообще, вот если говорить о том, что на сегодня внушает хоть какой-то умеренный оптимизм, это, конечно же, абсолютно, как мне кажется, обывательская лень. Никто не хочет реально лично куда-то ехать воевать, ну, в массе. Ну, может быть, есть какие-то исключения, может быть, там, у кого-то обострение агрессивности сезонное. Но, по большому счету, это радикально другая общественная ситуация, чем та, которая, кстати сказать, предшествовала Первой мировой войне, когда все общество рвалось на фронт, причем в лице тех, кто зажигал. Вот, допустим, один из певцов Первой мировой войны агитаторов за участие России на стороне Антанты в этой войне, Павел Милюков, лидер кадетской партии, лидер российской оппозиции, он сына послал, его сын ушел на фронт и там погиб. То есть это был не единичный случай, когда депутаты Госдумы шли на фронт и там гибли тоже, причем оппозиционно настроенные по отношению к власти, к царской власти, но патриотически настроенные в плане вот великой демократической России, ради которой они вот шли воевать с казнью. Другая ситуация. Сейчас все хотят смотреть телевизор и развлекаться. Вот смотреть какие-то победоносные новости, сводки, что наши самолеты там что-то разбомбили где-то. И после этого тут же на Comedy Club переключаться. Вот чего хочет обыватель. И это некий залог того, что все-таки воевать, скорее всего, в обозримом будущем Россия не будет. Ни с кем.
Но это как раз в этом и есть опасность. Потому что разжигать небольшие войны, локальные конфликты, используя те или иные сепаратистские настроения или криминальные ситуации, которые...
Нет, я говорю о большой войне, конечно.
Страдать-то тоже будут люди. Да, когда, допустим, мы вспоминаем, что произошло в Сребренице. Пусть не 8 тысяч, пускай 4 тысячи убили. Но убили же, да? Что произошло в Абхазии, в Южной Осетии, с той и с другой стороны. Это же трагедия. Это же... Вы представляете себе, что такое для людей на протяжении лет жить в школе или в захудалой брошенной гостинице, да, вот, изгнанной, а они уже детей воспитывают в этих гостиницах, или потерять все, что они нажили. Это огромная трагедия для каждого конкретного человека, потому что, если мы говорим о гуманизме, нужно исходить из вот каждого случая, из трагедии отдельной личности. А обыватель, и это, кстати говоря, если я полностью согласен в этом дню, в принципе... Ему наплевать. Я с многих спрашивал, вот что говорят в вашем коллективе? Да, в принципе, наплевать. Что это осетины? Они даже не отличают. Кто такие осетины? Кто такие грузины? Чем они отличаются между собой? Вот. Но зато, когда показывают, что вот мы за 5 дней, реальные же потери никто же не говорит, какие потери понесла армия, дошли чуть ли не до Тбилиси, а если бы хотели бы Тбилиси, это поднимает чувство собственного достоинства. А почему так происходит? Потому что в реальности чувство собственного достоинства находится ниже планки всякой. И отсюда, когда человек не может реализовать себя как личность, свои личностные характеристики, а если они вообще есть такие, да, то остается реализация через трансляцию новостей, о которых вот говорит Даниил. И в этом большая опасность, что и дальше будут раздуваться вот эти вот небольшие конфликты. Глобальной войны, конечно, не будет. И уважаемый писатель вряд ли пойдет воевать, как сын Милюкова. Но то, что картинка будет транслироваться
здесь
и дальше...
Здесь я абсолютно согласен с Дмитрием, да.
Чечня перед первыми выборами 99-го года. И все проглотили. Да. И сейчас...
Давайте, Виктор, Москва, пожалуйста, успевает еще задать вопрос или сказать свое мнение. Да, пожалуйста.
У меня вот у вас дискуссия хорошая идет там про русофобию. Рассказываю случай свой. Мой родственник прожил в Грузии. Там родились дети, все прочее, прочее. Пять человек. И вот, так сказать, русофобии в Грузии нет. Вот все дети, они уехали в Москву, здесь живут. А родители остались там. И родители просто-напросто выкинули оттуда. На старости лет, понимаете? А так, русофобии в Грузии нет. Все нормально.
Вот я прочитаю надпись, то, что нам прислала семья Майоровых. Наша семья отнюдь не зомбирована телевидением. Смотрим в основном каналы культуры и РЕН-ТВ. Вчера по дурости посмотрели немного «Человек и закон». Вывод: все грузины террористы, а все террористы грузины. Очередное спасибо Первому каналу и Пиманову. Отношение к указанным странам у нас самое уважительное. Президенты не в счет. Это действительно вчера была передача «Человек и закон», где подробно рассказывалось о том, как воры в законе активно сотрудничали, начиная там с Иосифом Силиани и так далее и тому подобное. Я не знаю, там уж как уж что-то. Ну ладно, да, давайте подведем буквально итог. Даниил, 20 секунд.
Да, очень коротко. Мне кажется, что перед человечеством сегодня стоит очень важная задача. Найти такую формулу намордника для государства. И чем более могущественное государство, тем более прочным должен быть этот намордник. И найти формулу эмансипации для малых сих, для территорий, для народов, которые хотят обрести независимость, самостоятельность. Эта формула должна быть справедливой для всех сторон, эта формула должна быть обременительной для всех сторон, но она должна начать обсуждаться и должна быть выработана. Без этого мы будем свидетелями того, что человечество постепенно все дальше и дальше заходит вглубь вот этого хаоса, в который мы сегодня еще только начинаем вступать.
Спасибо, Даниил Коцубинский. Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были заместитель главного редактора газеты «Дело» Даниил Коцубинский и главный редактор интернет-издания «ЗАГС.ру» Дмитрий Жвания. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах радио «Свобода» программа «Поверх барьеров. Российский час. Главные темы». Стихи про меня Петр Валь читает свою книгу. Юрий Шевчук о войне и мире. Блюзовый марафон в Москве. Сибирский миф в Русском музее. Книга Жака Сустеля «Повседневная жизнь ацтеков». Ведущая Марина Тимашева.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио